Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
Давайте начнем с выступления Дмитрия Медведева. Это, на всякий случай, напоминаю, премьер-министр российского правительства, который выступал перед депутатами Государственной Думы в рамках парламентского часа, отчитывался об успехах и неудачах. Ну вот, можно быстро пройтись по некоторым цитатам. «Нынешний уровень пенсии не позволяет обеспечить достойную жизнь», заявление Дмитрия Медведева. Или Кабмин увеличит пособие по уходу за ребенком после полутора лет с 2020 года. Есть ощущение, что пытаются каким-то образом нивелировать последствия, ну, мягко говоря, не самой успешной пенсионной реформы. Вопрос, получится ли?
Ну, знаете, поздно. После 29 августа прошлого года, после телеобращения Владимира Путина, поздно пытаться что-то нивелировать, потому что краткосрочный негативный эффект, он уже до конца года сам по себе нивелировался. Все, он там отыгранный на региональных выборах и в протестной активности там какие-то акции собирались не очень внушительные. А долгосрочный эффект это обратно не отыграешь. Точка невозврата, она была пройдена, как повторюсь, 29 августа прошлого года, когда надежда на то, что Владимир Путин отыграет назад, защитит народ от злых бояр из правительства, они не оправдались. И население сейчас в голове держит такую конструкцию, что власть в прошлом году в одностороннем порядке расторгла с населением общественный договор. Все. Поэтому здесь какие-то вот... Владимир Путин во время своего послания последнего, он гораздо более масштабную программу соцподдержки обнародовал. Там гораздо более дорогостоящую. Но мы видим, что рейтинги от этого никак не изменились, не пошли вверх практически. Поэтому здесь чисто какие-то, даже не косметические, я не знаю, чисто символические какие-то меры. И я думаю, не думаю, что во власти рассчитывают, что эти меры принесут какой-то результат. Господин Медведев, глава правительства, он в Госдуме должен был сказать что-то по социальной политике, что-то позитивное. Не только негатив, не только очевидный факт, что у нас 19 миллионов человек за чертой бедности, что на пенсию не проживешь, многие не могут прожить и все прочее. Ну, какой-то хотя бы позитив. Вот он, позитив. Это чисто мера, даже не тактическая, это просто, чтобы был эффект какой-то сегодня в информационной повестке. Завтра про это уже все забудут.
Ну, так или иначе, завтра эти предложения будут реализовываться. Надежда, я не знаю, на что. Насчет на рост пенсии и в данном контексте на то, что как-то отношение изменится. Или уже это бесполезно?
Ну, отношения не изменятся, но власть, она должна что-то делать. Она должна... Рейтинги застыли, там, вроде бы, с количественной точки зрения, они уже месяца три демонстрируют стабильность. А с качественной точки зрения, если смотреть глубинные замеры, там, интервью и прочее, негативный разворот в общественном... Для власти негативный разворот в общественном мнении продолжается, и власть это знает. Там, в администрации смотрят эти рейтинги, иначе бы господин Кириенко не высказывался там на прошлой неделе по поводу того, что у нас и работают лифты вертикальные, социальной мобильности и все прочее. То есть власть это понимает. Нужно что-то делать, но этот масштаб этого разворота, его никакими социальными авансами не изменишь. И я думаю, что если бы не было пенсионной реформы, происходило бы все ровно то же самое, в несколько иной форме и несколько другими темпами.
Попыток новый сформировать общественный договор между властью и обществом, ну вообще есть или нет?
Нет, попыток нет. Про новый общественный договор много говорили до 2018 года, где-то с 16 по середину 2018 года. Говорили, что нужно перезаключать. Власть вроде бы делала вид, что она слышит, но сейчас есть в одностороннем порядке отказ. У тех, кто во власти сторонник общественного договора, у них такой ступор. А вверх берут представители силовой корпорации, а у них подход простой. Никакого договора, как армии. Наверху сказали, внизу выполняют. Все, это не договор. Договор — это когда стороны равные, о чем-то договариваются, соблюдают эти договоренности. А здесь действия в стиле пресловутой вертикали административного командного управления. Наверху сказали, вы выполняете. Вот точка зрения силовиков, она сейчас берет вверх, они на коне уже последние полгода-год.
А те сторонники общественного договора в ступоре по какой причине? Нечего предложить или, в принципе, их позиции сейчас слабы?
А они все апеллируют, и силовики, и, там, условно говоря, системные либералы, которые сторонники общественного договора, в том числе, они все апеллируют к президенту. Президент своими действиями демонстрирует, что он больше склонен поддерживать силовиков. Там, вот и аресты последнего времени, и законы последнего времени. Вот. А какой смысл в стенку стучаться, если там, или в дверь стучаться, если долгое время никто не открывает?
Не, но если есть что предложить, то можно и постучаться.
Нет, есть что предложить. Давайте деньги вкладывать там, про это много говорят, человеческий капитал. Позиция власти. Нет, мы готовимся к большой войне, деньги будем отчасти вкладывать в оборонку, а то, что остается, будем складировать на черный день, на тот случай, если нас будут очень серьезно душить санкциями. Не теми, как сейчас, которые уже отыграны, там, их негативный эффект, а там от свифта отключат, на госбанки наложат. В общем, если опять вдарит у нас там доллар подскочит, и все. Вот деньги нужны для того, чтобы стабилизировать ситуацию.
Вот те деньги, которые сейчас будут выделяться на социальные программы, я сейчас не про борьбу с бедностью, а вот все то, что сейчас уже запланировано, это же средства, ну, мягко говоря, сопоставимые с тем, что вы перечислили, а то и больше гораздо. Поэтому выглядит как в том числе и попытка вложиться в человеческий капитал.
Нет, ну как сказать на социальные программы? Какие деньги? Вот те, то, что Владимир Путин анонсировал, там речь идет, условно говоря, о триллионе рублей. Нацпроектов, суммы, которые анонсированы, это, условно говоря, 25 триллионов рублей. То есть порядок несопоставим. По большому счету, деньги куда вкладываются? Оборонка раз, три способа расходования средств сейчас по стратегии власти. Оборонка раз, инфраструктурные проекты, когда средства осваивают близкие к власти игроки, два, и складирование в кубышку 3. И чтобы народ уж совсем не волновался, какой-то небольшая часть, которая измеряется в процентах, там, ну, максимум 10% от бюджета на все остальные расходы, это на социалку. Масштабная программа, которую обнародовал Владимир Путин, и что-то вот не очень масштабное, мягко говоря, что, допустим, сегодня обнародовал Дмитрий Медведев, еще что-то будет появляться, ну, это не так масштабно.
Хорошо, тогда предлагаю двигаться дальше. Много сейчас разговоров ведется относительно переформатирования политической системы в Российской Федерации. Здесь можно вспомнить про сегодняшнее предположение Коммерсанта со ссылкой на некие источники о том, что Валентина Ивановна Матвиенко уйдет из Совета Федерации в Пенсионный фонд. На ее место может прийти Сергей Нарышкин. Сюда же можно добавить предложение Вячеслава Викторовича Володина, ну, как-то поучаствовать в формировании кабинета министров в Государственной Думе Российской Федерации. То есть какое-то движение есть. Не очень понятно, насколько структурировано это движение или больше броуновское.
Ну, оно скорее броуновское, потому что элиты находятся в ожидании действительно активной фазы транзита власти. Она подготовительный этап-то он давно уже начался. Активной фазы. Но отмашку дает, естественно, только Владимир Путин, больше никто. А он отмашки не дает, и не факт, что в ближайшие месяцы даст. Но есть такая команда, знак, что эта тема не запретная, поэтому давайте, ребята, высказывайтесь, не выходите там за определенные красные флажки, но эти красные флажки, пространство для высказывания достаточно широкое. И здесь каждый, кто что хочет. Господин Володин хочет расширить полномочия Госдумы, а в СМИ это трактуется как шаг предложения перейти к, там, хотя бы частично к парламентской республике.
Президентско-парламентской.
Президентско-парламентской. Или, ну да, президентско-парламентской. Вот. Кто-то хочет своих людей поставить на пост спикера Совета Федерации. Под это вбрасывает слух об уходе госпожи Матвиенко, потому что есть два объективных факта. Ну, не могли слухи не появиться, потому что, а, 70 лет, б, прекращается скоро срок полномочий сенатора. Нужно либо уходить, либо идти в тандеме с Бегловым на выборы. Да, вот из-за всего наличия этих двух обстоятельств появился сегодняшний слух. Плюс, я так понимаю, что и госпожа Матвиенко, она особо за свое место не держится. Вопрос в том, что предложат там и про пенсионный фонд появился слух, и про японского посла появился слух. А года три назад был слух про посла в Китае тоже. Ну, говорили тогда активно. Даже несколько этапов было этих всех слухов и прочее. Ну, посол он и не там, господин Денисов, а госпожа Матвиенко и ныне там. Ну, правда, тогда ей не было 70 лет, а сейчас ей уже 70 лет. Поэтому это все вот такое Бромовское движение – это то, что занимает умы элит, транзит власти, это то, о чем им не запрещено говорить, в том числе им не запрещено публично высказываться, и уж тем более вбрасывать различные слухи через СМИ. Вот то, что мы наблюдаем. Ну, и далеко не факт, что это все обсуждается даже в качестве предварительных сценариев.
Ну, так или иначе, усиление парламента – одна из наиболее вероятных вещей, если мы говорим о таком переформатировании полноценном политической системы. Ровно поэтому сейчас к нему внимание и приковано. Или есть какие-то альтернативные варианты?
Ну, я бы не сказал усиление парламента. Это подвариант основного варианта, то, что будет происходить рассредоточение власти. То есть,
ну, просто на кого
преемника, еще? Преемника в понимании Медведев 2008 точно не будет. То есть Владимир Путин, он, когда будет покидать пост президента, не факт, что власть покидать, а пост президента, он не передаст никому полный объем своих полномочий, даже формальных. Будет рассредоточение полномочий. А вот кому, куда эти будут полномочия отходить? Да ю. Через изменение Конституции, распределение полномочий между институтами, де-факто через конкретные назначения, потому что, грубо говоря, Иванов, я сейчас абстрактно Иванова имею в виду, Иванов на посту главы там, министра внутренних дел это одно, а Петров совсем другое. Ну, вот это пока не решено. И каждый сейчас тянет одеяло на себя, опять же, возвращаемся к заявлению господина Володина. То есть то, что от поста президента будут куда-то полномочия рассредоточиваться, в том числе, это да. А вопрос там куда? Может, в пользу Госдумы, может, в пользу Совета Федерации, может, туда и туда. Может, в пользу
Госдумы и Совет Федерации, это парламент.
Может быть, Госсовета, может быть, там с чего-то еще. Поэтому это сейчас как бы обсуждать... Нет готовых сейчас вариантов.
Хорошо, но даже если обратить внимание на Госсовет, то там, ну, я имею в виду, прежде всего, регионы.
Я не этот Госсовет имею в виду, а тот, который... А один из вариантов, да, это вот пресловутый, про который уже с 16-го года говорят, будет у нас Госсовет, такой аналог расширенный и Совета Безопасности, и там Совета Старейшин и прочее. А вот этот Госсовет имею в виду. Не тот нынешний, который существует, который просто одна из площадок, где президент там раз в квартал встречает с губернаторами.
Ну, хорошо. Из того, что очевидно, что может вот сегодня быть реализовано, это парламент, кого можно делить полномочиями, или регионы и парламент одновременно. Ну, то есть, такие очевидные вещи без создания каких-то дополнительных структур. Ну, и поэтому парламент уже заявляет о себе, ну, по крайней мере, устами Володина, и, возможно, там, если это правда про Нарышкина. Ну, и плюс к этому, ну, не то чтобы плюс, а регионы в это время молчат.
Нет, регионы точно нет, а никто регионам, никто больше полномочий не даст, наоборот, последние почти 10 лет у них эти полномочия забирают, и финансовые, и административные, а обязанности все больше возлагают. В Москве очень сильно боятся парада суверенитетов, повторения парада суверенитетов 90-х годов, и события, которые происходят, периодически случаются, там, Ингушетия, Якутия и прочее, они эти опасения подтверждают. Поэтому нет, никакого передачи хотя бы частичной полномочий регионам не будет. Если будет перераспределение, ну, оно будет, то это только в Москве, внутри федеральных структур, либо внутри ныне существующих, либо с созданием новых, там, с переформатированием, это будет чисто федеральная, московская история.
Ага, поэтому регионы и не слышно, потому что, ну, никто в период транзита власти не будет или не рискнет наделять их до полномочий.
Нет, никто их не рискнет, естественно, и губернатор, грубо говоря, во-первых, технократов поставили, которые прекрасно понимают, что от них в Москве хотят слышать, а во-вторых, хоть один губернатор что-нибудь подобное скажет, или из новых губернаторов, или там из старых, к нему сразу же возникнет тысяча один вопрос, придут проверяющие структуры, скажут, что у него там майские указы не выполняют, и прочее. Зачем им эти проблемы? Они и так все стоят с протянутой рукой. Зачем такие проблемы? Только озвучь, тогда был вот история-то год-полтора назад с региональным фронтом. Миниханов, потом господин Гордеев сказал, еще кто-то из губернаторов третий. По-моему, да, Артамонов сказал. Вот. Им быстро место показали. Вот это как раз подтвердило опасения федерального центра относительно возможности формирования региональной фронта. И быстренько там особо показательно Татарстан, там все, от русского языка до судьбы этих татарстанских банков. Это все образцово-показательно было. Там другие были интересы, но это тоже им показали, что, ребята, есть 1001 отросток, за который вас можно схватить, если не так себя будете вести.
Есть ли какой-то водораздел, есть ли какая-то дата, которую все ожидают, это конец этого года или это конец следующего года?
Ну, уже год слухи циркулируют, что активная фаза начнется в 2020 году, а дискуссия должна начаться в 2019 году. В какой форме будет происходить дискуссия? Вот то, что мы наблюдаем с, там, с когда это был октябрь, по-моему, 2018 года, когда первая статья господина Зорькина в газете появилась об изменении Конституции, потом Медведева статья, потом одно заявление Володина, в январе второе заявление Володина, сейчас третье заявление Володина, еще кто-то. Вот это что, дискуссия или нет?
Вроде на дискуссию не похоже. Но всё это вращается вокруг Конституции.
Ну что, вращается Конституция, дискуссия или не дискуссия, какая она должна быть? Вот началась она сейчас в 2019 году или дискуссия? Или нет? Скорее нет, чем да. Вот. Поэтому вот, вот он какой водораздел. Точной даты, конечно, нет. А то, что вроде как 2020 год, это еще в середине 2018 года начали слухи циркулировать. Точно говорили, что 2020 год не 2018 и не 2019.
Симптомы начала дискуссии. Просто чего ждете вы конкретно?
Хороший вопрос. Я жду каких-то заявлений Владимира Путина. Вот это может... И не обтекаемых, а вот таких, может, а вот что-то вроде «а давайте мы подумаем, нужно ли нам менять Конституцию». Вот что-то такое конкретное. Вот это может быть стать сигналом дискуссии. Потому что мы видим, что заявление игроков... Ну, извините, господин Володин, он... Формально четвертая фигура во властной иерархии. Премьер вообще вторая фигура. Они сказали, да, и конкретные вещи сказали, а как-то дискуссия-то она не началась. Ну, сказали, хоп, отреагировали, все замолкло.
Щупают почву?
Ну, что-то щупают. Такое ощущение, что Дмитрий Медведев, он просто пытается создать... ну, понимает, что нужно на эту тему говорить, он пытается дискуссию подстегнуть. А господин Володин именно тянет одеяло на себя. Он не только дискуссию он подстегивает, он не вот столько,
сразу
а говорит, куда надо.
С момента прихода в Госдуму уже начал перетягивать
одеяло. Да, говорит, куда надо, а говорит, вот куда надо, что свои ожидания. Господин Медведев просто говорит, давайте это, что поговорим об этом. А господин Володин говорит, а давайте вот подумаем, чтобы побольше под Госдуму, да, то есть ничего пока, вот разговоры, но на дискуссию это не похоже.
А насколько прислушиваются к, скажем так, общественным настроениям в ходе этой дискуссии или в ходе предполагаемой дискуссии, которая должна только состояться?
Ну, если брать конкретно механизм, потому что базовая позиция власти, вот все говорят о транзите власти, на мой взгляд, не совсем верно. Нужно говорить о транзите политсистемы. Что такое транзит власти? Транзит власти – это когда меняется и содержание и власти с персональной точки зрения, и политики. Но меняется плавно, без всяких там революций и все прочее. А транзит политсистемы – власть не хочет транзита власти, она хочет транзит политсистемы. А транзит политсистемы – это когда сохраняется политсистема, как минимум ее бенефициары, как максимум Владимир Путин лично, как верховный арбитр, а форма вот меняется. Это называется транзит политсистемы. И власть, она как раз сейчас думает о том, как провести транзит политсистемы. Не транзит власти, а транзит политсистемы. Как поменять форму, не меняя содержание. А общественный запрос сейчас... На изменение по сути. Да, давайте не говорить о проблемах, а как-то вот их решать. Давайте что-то обновлять, что-то новое. Запрос сейчас на обновление. Об этом уже даже провластные социологи, там, социумы уже где-то года полтора как назад господин Федоров, по-моему, сказал. Да, это был 17-й год, где-то август, по-моему, сказал, что сейчас запрос на изменения превышает запрос на стабильность. И такая ситуация впервые за 25 лет сложилась, с начала 90-х годов.
Слово «реформа» перестает быть ругательным и опять становится популярным.
Реформа, изменения, запрос на изменения. И поэтому власть к этому не готова, к этому запросу прислушиваться. Власть, вот все запрос весь какой, а как бы нам, сейчас запрос у власти самый большой, на чем сейчас все ловкие люди делают господряды, гешефты, запрос у власти на то, как продать нынешнее содержание в новой оболочке. Грубо говоря, запрос у власти сейчас на эффективный пиар. А как бы нам эффективно пропиарить пенсионную реформу? Ну, пенсионную реформу, ладно, проехали, вот там сейчас какие-то другие изменения. Как бы нам все это эффективно пропиарить? Вот умные люди, они это понимают, они власти это предлагают. Изменения по сути власти не нужны. Ей нужны изменения по форме, и как это грамотно упаковать и продать населению. А общественный запрос, он другой. И вот, возвращаясь к началу нашему разговору, чем власти недовольны, они это не вербализовали, точнее, люди, население, чем недовольны, они это не вербализовали, но вот такие настроения. Если в нулевые годы в рамках прежнего общественного договора те деньги, которые им давала власть на социальные программы, на все прочее, это деньги были нефтегазовые, то есть которые приходили, условно говоря, из-за рубежа, то сейчас власть говорит, окей, мы реализуем социальные программы, но только денежки эти возьмем не из нефтегаза, не из кубышки, а от вас же, через повышение пенсионного возраста, налогов, все прочее. Вот это населению не нравится. Даже не столько, что деньги там на оборонку расходуются и прочее, там милитаризация и прочее, что женщинам очень не нравится. Вот. А то, что да, вроде деньги на социал, и на инфраструктурный проект хотят брать с населения, а не из нефтегаза, как в нулевые годы.
А исследования вообще на эту тему какие-то сейчас заказываются? Вы же так или иначе участвуете в каких-то таких программах и косвенно можете примерно предполагать, а на что сейчас запрос идет, ну, кроме того, что вы описали.
Ну, как исследования? Исследования, вот я говорю, большой спрос на исследования, как проводить грамотную информационную политику. Запросов на то, какую политику предложить с тем, чтобы вписаться в общественное настроение, такого запроса со стороны власти нет. Очень большой вопрос, запрос, точнее, как нейтрализовать деструктивную деятельность тех, других, а поскольку все, что власти не подконтрольно, априори рассматривается и как угроза, как деструктивная деятельность, поэтому вот предлагаю, как что это... Как создать программу по нейтрализации деструктивной деятельности того-то, 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 того-то. Ну, и обычно пока все-таки запрос не на жесткие правоохранительные действия, потому что силовики, да, у них там своя повестка, они действуют, а больше на пиар-инструменты, на пиар-механизм, на информационную политику, разработку информационных стратегий. А изучение общественного мнения, оно проводится, но скорее, во-первых, отчасти инициативно социологами, отчасти на деньги все-таки вот там на средства, ну, тех, опять же, кого можно назвать системным либералом. Есть у них бюджеты, пока не все еще отобрали, не всех еще пересажали денежных мешков. Вот, проводится, ну, там примерно одна картина, про которую там мы говорили. А, запрос на изменения по существу. Б, недовольство тем, что уделяется внимание внешней политике, не уделяется внутренним проблемам. В, давайте помогать там Воронежу, а не Венесуэле. И у женщин нарастающий запрос, особенно в провинции, резкое отторжение милитаристской вот этой риторики, милитаристского поворота. Вот, очень ярко выражено. И не зря у нас даже власть на это реагирует. Вот господин Владимир Путин недавно заявил, что у нас армия призывная перестанет, там,
да, постепенно. Переходим к
переходим, да. Ну, не перейдем мы, естественно, не перейдем. Это же к женщинам среднего возраста, как пассаж, потому что они против вот этой всей милитаризации. То есть власть, она прекрасно понимает общественный запрос. Ей не нужно эти... Это внимательно читать в администрации президента эти все социологические исследования. Нового ничего там нет уже. Одни и те же... Точнее, разные исследования разных центров, они примерно одну и ту же картину рисуют. Но другое дело, что та ситуация, в которой сейчас власть существует, она для нее психологически комфортна, и менять ее кардинально власть не собирается.
Но при этом диссонанс между запросами и тем, что предлагается, тоже ощутим.
Он, вопрос в том, что он растет. И во что это выльется, вот это рано или поздно, и скорее рано, чем поздно, это будет выльется в политическое поведение, в политическую сферу. Это уже произошло в осенью прошлого года. Ну, очень хорошо для власти, что это произошло в рамках электоральных, предусмотренных законодательством механизмов. Население высказало свое фи там в, ну, де юре в четырех регионах. Да, но, извините, в это место этого фи власть стала демонстрировать, нет, вы, вам не нравится, мы вам все равно кандидата своего любыми там средствами посадим, и в итоге в Приморье там через концентрацию колоссальных ресурсов был приведен к власти господина Кожемяка. Но так вечно-то продолжаться не будет, если вот это вот будет расширяться. Трещина, то рано или поздно вся политсистема у него провалится, и тогда уже ни о каком транзите даже власти нельзя будет говорить, потому что с властью договариваются преемники, там, сменщики потенциальные, тогда, когда она сильна, и когда с ней лучше договариваться, а если рейтинги-то просядут, вот... кто будет договариваться. И будет сценарий-то не очень хороший, для всех не очень хороший.
Ну, тогда получается, что следующий показательный период – это вот очередные выборы осенние, которые должны состояться, в ходе которых власть в очередной раз пощупает настроение в обществе за счет тех самых электоральных процессов.
Ну, здесь, а здесь очень большой вопрос. Вот в прошлом году выход недовольства населения в политическую сферу, он хронологически совпал с выборами. А если это будет раньше или, скорее всего, позже? То есть сейчас социологи прогнозируют, они рациональный аргумент, в принципе, выдвигают. Социологи прогнозируют, что вот эта стабилизация рейтингов, количественных показателей власти, она пролонгируется где-то еще на полгода. То есть сейчас все нормально вроде, хотя весной обычно всплеск недовольства бывает, сейчас его не очень заметно по количественным показателям. Потом период летних отпусков, когда население вроде всем довольны, но отвлекается просто от политики. Потом эта осень захватит нас, единый день голосования в начале сентября. Вот. И может такое очень быть, и я тоже как бы, с этой точки зрения солидаризуюсь, высока очень вероятность, что протестное голосование на этом, вот, в этом сентябре будет гораздо меньше, чем в прошлом сентябре. И власть успокоится. А потом случится какая-нибудь зимняя вишня зимой, вот, и это станет очень большой неожиданностью.
Ну, то есть Беглов не показатель, пройдет.
Это
не
может, пройдет. Может стать показателем, но там просто так административными методами будет зачищено поле с помощью договоренности, что кроме Беглова там голосовать будет не за кого, и в Питере сделают такую ситуацию, что голосовать абы за кого, даже за чайник, там просто не смогут питерцы, как в других регионах где-то было.
Ну, то есть вероятность этого в любом случае сохраняется.
Она сохраняется, но сейчас на Питер тоже брошены колоссальные ресурсы, гораздо больше, чем на Приморье, и, наверное, это да, принесет свой результат. Посмотрим, где-то в июне можно будет давать предварительные прогнозы.
Я напомню, с нами Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Мы сейчас расстанемся на время информационного выпуска, ну и после него еще несколько тем обсудим. После этого уже будем подключать аудиторию, поэтому готовьте пока ваши вопросы. Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс, плюс 7925888948. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня директор Центра политологических исследований финансового университета Павел Салин. Обсуждаем актуальную повестку, но еще из выступления Дмитрия Медведева сегодня в Государственной Думе. Он рассказал о том депутатам, что в белорусской стороне переданы некие предложения по углублению интеграции, и белорусская сторона сейчас их интенсивно рассматривает. Все это на фоне заявлений Александра Лукашенко о том, что Белоруссии выкручивают руки и, мол, совсем обнаглели, складывается ощущение, что все это как-то из одной оперы, и заявление Александра Лукашенко, и заявление Медведева о том, что предложения белорусской стороне уже переданы, и она их внимательно изучает.
Ну, действительно, это все из одной оперы, но здесь господин Медведев, он, наверное, выполняет ту же самую функцию, которую он выполняет, когда предлагает подумать об изменении этой Конституции, или вот как он там формулировал эти свои заявления, предыдущие два. Он для публики, для российской, политически озабоченной, говорит, фактически подтверждает версию, что транзит российской власти пойдет через объединение с Белоруссией. А де-факто складывается впечатление сейчас, судя по косвенным фактам, по тому, какая информация доходит, белорусские власти действительно Москвой жестко прессингуются, но не с точки зрения политического объединения. Там, российский транзит, он, в принципе, транзит политсистемы, его можно провести и без объединения с Белоруссией. Это лишние управленческие накладки и прочее. И так боятся запускать процесс транзита, потому что здесь внутри страны все расшатано, все управленческие механизмы. Пока вроде не трогаешь, оно как само по себе едет. А сейчас начнешь что-то менять, и оно все сыпаться начнет. А тут еще, если с присоединением Белоруссии, там элиты, эти области белорусские. Поэтому не факт, что это нужно. Но белорусская экономика очень интересна российским игрокам. Очень интересно, там очень много интересных предприятий сырьевых, там, калийных, там, Беларусь, ведущий игрок на мировом рынке и прочее. Вот этим поделиться, такое ощущение складывается, что предлагают, что, ребят, мы вас сколько кормим, сколько уже миллиардов, а если смотреть глобально, там, за 20 лет десятков миллиардов у вас вложено, а реального ответа да, никакого, да, там, разговора о дружбе, о военной российской присутствии и прочее. А давайте-ка и денежками как-то активами отвечать на нашу благодарность. Вот складывается такое впечатление, что белорусам белорусской стороне предлагает именно это, поделиться активами в пользу наших ведущих таких полугосударственных игроков. И господину Лукашенко это, естественно, не нравится, потому что он прекрасно понимает, что у него свои, наверное, планы там относительно наследственности власти и прочее, там что-то такое. Ну, он еще долго сам собирается сидеть. А если сейчас активы отдашь, сейчас, то там через 3-5 лет и власть придется отдавать по-любому. Как можно сидеть в Беларуси, если ты и так половину расходов обеспечиваешь, ну, там не половину, утрирую, чуть меньше, но значительную часть расходов обеспечиваешь за счет российских денег. А остальную часть расходов за счет вот этого вот сырьевого экспорта и прочего. А если ты отдашь и эти предприятия, то что, получается, на 100% ты будешь зависеть от России, от российских денег? Тогда ты президент будешь никакой. Поэтому, наверное, вот прессинг, он идет по этому направлению. И предложение по интеграции, которые переданы белорусской стороне, они касаются скорее экономической интеграции, там, обмена активами, ну, фактически поглощения белорусских предприятий российскими игроками. Вот. А на публике это презентуется как раз. Ну, вы хотели поговорить о транзите власти, а давайте мы подкинем еще один вариант там, через объединение с Белоруссией. Ну, и говорите, пожалуйста.
Но этот вариант маловероятен.
Ну, мне он не кажется очень вероятным. Есть более простые варианты, потому что всегда делается ставка. Чем более простой вариант, тем проще его администрировать. Но так, чтобы именно поговорить, вот создать белый шум, а почему бы и нет. Хотя, опять же, ситуация динамичная, может все что угодно вырисоваться. Просто единственный смысл был бы в объединении, проведении транзита через объединение с Белоруссией, если бы это дало крымский эффект. Но нет уверенности, сейчас у населения нет такого запроса уже на внешнюю политику, нет уверенности, что, допустим, Лукашенко продавили, допустим, он согласился, и происходит ускоренная интеграция с Белоруссией, что это принесет власти такие же имиджевые дивиденды, как в 2014 году Крым. Вот если бы это принесло такие дивиденды, наверное, смысл бы имело с пиаровской точки зрения. А, судя по всему, наверное, не принесет. Поэтому и смысл, наверное, нет.
Ну, здесь, да, соцопросы на эту тему уже проводились.
Да, да.
И там что-то порядка 50% не понимают смысла в объединении.
Ну да, то есть будет скачок вверх, но если, извините, это плюс 5-10% к рейтингу на 3 месяца, эта игра, она не стоит свеч. Это не Крым, там двукратный рост рейтинга на 3 года.
Хорошо, но еще одна тема, мимо которой мы, естественно, пройти не можем, это выборы на Украине, там совсем скоро будут во втором туре выбирать президента, уже с большой долей вероятности. Практически все эксперты высказались, что это будет Владимир Зеленский, а дальше должны наступить какие-то последствия. Какими они будут и для российско-белорусских украинских отношений, и для Украины в частности?
Хороший вопрос, потому что, конечно, Зеленского никто не ожидал в качестве президента ни на Украине, ни в Москве, когда спонсоры господина Зеленского выдвигали его на выборы, у них его выдвигали фактически как для президентских выборов как спойлера и как перспективного кандидата на парламентские выборы, и задача минимум была господина Зеленского продать во время первого тура выборов, задача максимум, это что господин Зеленский выходит во второй тур, но на второе место, и господина Зеленского продают победителю президентских выборов, а господин Зеленский набирает очки и там прыгает из этой кампании сразу в парламентскую. А тут оно произошло, как вот в этом сериале известном, где он сыграл главную роль. Никто не ожидал. И теперь большой вопрос. И в Москве все, вроде бы все в Москве знали, а что ожидать, если победит Порошенко, и что ожидать, если победит Тимошенко. Да, все понимали, будет либо Тимошенко, либо Порошенко, закладывались на Тимошенко, потому что считалось, что это для Москвы удобный кандидат. На мой взгляд, было ошибочно с точки зрения, но это уже сейчас не важно все. Тему проехали. А тут раз выходит Зеленский. И что от него ожидать? Сейчас вот эти всякие рассуждалы начинаются. Ну, ничего, по большому счету, не изменится. Что Порошенко победил, что Тимошенко, что Зеленский. Там что, каких-то изменений можно было ожидать, только если бы победил Бойко. Но Бойко там вкупе с другим пророссийским кандидатом 15%. Вот это я тот пророссийский электорат на Украине, который...
Вилкул, да.
Это тот пророссийский электорат, который пророссийский с точки зрения Москвы. 15%. Все. А остальной электорат, что он голосует за Порошенко, что он за Тимошенко, что за Зеленского. Это электорат не пророссийский, это электорат в понимании Москвы антироссийский.
Это уверенный электорат, еще и так его называют.
А может быть, Зеленский-то и менее выгоден в Москве. Почему? Потому что Порошенко, он своей этой дремучим национализмом, архаизмом и прочим, он служил очень выгодным фоном для российских властей на той же Украине. Там российские власти на фоне этого Порошенко, дремучего националиста, ничего так себе выглядели, даже с учетом массированной антироссийской пропаганды. А Зеленский, смотрите, он фактически всю Украину объединил. За него проголосовала практически вся Украина, за исключением самого-самого Востока и самого-самого Запада. И, судя по всему, там по соцопросам для него за него даже проголосует сейчас во втором туре самый-самый Запад. Там он везде опережает Порошенко, даже в самых-самых западных регионах, только там разрыв 5-7%.
Самый-самый Восток его тоже выберет.
Самый-самый Восток, ну, в принципе, да, конечно. То есть он, в принципе, страну объединил, консолидировал. Это те люди, это тот электорат, который выступает за Украину, ориентированную на Европу, но Украину не архаично-националистическую, а такую, пусть и русскоязычную. По-хорошему, англоязычную бы, да, но нет англоязычной Украины. А если убирать там мова или русский язык, то пусть уж он будет лучше русский язык, это больше шансов на интеграцию в мировое сообщество с русским языком, чем с украинской мовой. Поэтому хорошего для Москвы от победы Зеленского точно ничего нельзя ожидать. Ну, там, если, извините, пойдут какие-то обмены пленными на Донбассе, но это не кардинальные какие-то подвижки. Может, это и будет случаться. Но это не кардинальное улучшение отношений. Вот. А что-то такое долгосрочно негативное, но это все будет зависеть уже от господина Зеленского, как он будет справляться с президентскими обязанностями.
Уточню, от господина Зеленского будет зависеть?
Ну, не, и правильно вы задали вопрос. Не столько от господина Зеленского, там еще большой вопрос. Когда господин Зеленский, если точнее, ну, уже можно говорить, что когда займет президентский пост, он войдет во вкус или все-таки будет прислушиваться к мнению там спонсоров, которые его поставили, которые его поддерживают, а как эти спонсоры себя будут вести там, и не только Коломойский, Украина страна все-таки олигархическая, там один Коломойский, даже имея близкого к нему президента, он не сможет в одиночку решать вопросы по внешней политике Украины. Поэтому как это все будет дальше развиваться, большой вопрос. Но никакого кардинального улучшения отношений с Россией точно не последует.
Так ухудшение тоже, в принципе, не...
Ухудшение тоже не последует, а при Порошенко какое могло быть ухудшение? Ну, вот эти вот провокации, которые на Западе вызывали недовольство с Керченским проливом. Ситуация на Донбассе, которая тоже вызывает недовольство. Вопрос еще, как... Внутри страны Зеленский, там, это же зависит не столько от президента, сколько от правительства, которое будет сформировано только после парламентских выборов. Потому что основной клин в отношениях между Украиной и Западом – это то, что внутри Украины не происходят те реформы, на которые рассчитывает Запад. А вот если они начнутся, вот очень большой вопрос, к чему они приведут, это раз, и не станет ли Запад более активно Украину поддерживать, потому что он на словах сейчас поддерживает, а в кулуарах-то всем ясно, что, ну, устала Европа, устала, Штаты тем более устали, вот, а если там что-то начнется, то...
То есть новый импульс.
Да, новый импульс, а не станет ли тогда Запад более активно Россию прессовать по украинскому вопросу?
Хорошо, а какие вообще инструменты будут сейчас у Зеленского, когда он побеждает? Не очень понятно, потому что парламент, правительство не его, а силовики там давно как будто бы распределены между разными центрами власти, поэтому а с чем он там?
Ну как вот этот в «Карчем домике» главный герой Андервуд с рейтингом своим, или с отсутствием рейтинга. Ну, у Андервуда не было рейтинга, у Зеленского рейтинг. Как американский президент, у него же тоже фактически институтов в подчинении почти нет. У него есть вот рейтинг, а институты у правящей партии, которую он представляет. Поэтому с чем Зеленский? А вопрос, а с чем Зеленский с точки зрения чего? Внутренней политики или внешней? С точки зрения внешней политики, там по конституции у президента приличный объем полномочий. С точки зрения внутренней политики, очень мало полномочий, там он, грубо говоря, входит в правящий там триумвират или в правящую пятерку, не более того. Вопрос, как бы, с чем окажется Зеленский с точки зрения внешней политики или внутренней?
Если берем внутреннюю политику, получается, что все будут решать именно парламентские выборы.
Да, до парламентских выборов мы сейчас ничего не можем, только фантазии абсолютно ни на чем не основанные. Там непонятно, как сложится ситуация, какой будет рейтинг у самого Зеленского, будут ли вообще его карту разыгрывать во время парламентских выборов.
Но у него все будет шансы теоретически, потому что парламентские выборы, они спустя всего несколько месяцев после президентских.
Ну, да, вопрос. Там же просто, ну, извините, рейтинг Зеленского, он вырос-то тоже за 2-3 месяца. А где гарантия, что он так же быстро не сдуется? А вот где гарантия, что там за эти 3 месяца, которые пройдут между инаугурацией и парламентскими выборами, этот рейтинг не сдуется? Как будут вести себя другие игроки, там, Порошенко, особенно Тимошенко и прочие? Там полная неопределенность.
Там толком его критиковать даже будет не за что, потому что еще не успеет ничего сделать.
Ну, мало ли, если он сам ошибок не наделает, потому что у меня вызывают вопросы... Почему он с людьми сейчас не общается? Ладно, я понимаю, почему он бегает от Порошенко, уклоняется от дебатов. Это абсолютно обоснованная позиция, политтехнологически грамотная. А с электоратом-то он почему не ведет никаких разговоров? Это вот что, позиция, как у нас политтехнологов в 90-е годы, что лучший кандидат это на выборах это тот, которого нету, да, который образ рисуешь, а кандидат он пусть день в сторонке стоит.
Или, может быть, так, боится, я не знаю.
Ну, а если боится, то не президентское это дело. Над Порошенко хоть там смеются, его недостатки всякие высмеивают, и появление там в странном виде, и внешность, и провинциальность, и высказывание, но все-таки он на какой-то электорат работает. А если ты будешь совсем от электората бегать, то этот электорат очень быстро на тебя обидится.
Ну и последнее, можно ли воспринимать как предложение со стороны Российской Федерации или некие пронамеки, которые уже пошли в сторону Владимира Зеленского, там одна из последних новостей о том, что сейчас Российская Федерация рассматривает вопрос интенсификации выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Ой, эти заявления, они вообще-то сколько уже, года три им, наверное, точно.
О них периодически вспоминают, ну, накануне каких-то важных событий.
Да, каких-то важных событий, ДНР, ЛНР. Сейчас так ситуация сложилась, что к огромному просто сожалению, ДНР, ЛНР – это обуза как для Украины, так и для России. Потому что как актив у нас все-таки и украинские элиты, и российские элиты рассматривают любую территорию как актив. Вот Крым – это актив, который можно капитализировать. Его пытаются капитализировать не очень удачно, но что-то там сдвигается. Крымский мост – шаг на пути к этой капитализации. А Донбасс – это актив, который капитализировать невозможно, потому что там все активы, которые были внутри, они выведены. Человеческий капитал. Все, кто более-менее активен, кто мог там что-то делать, они уже уехали давно оттуда. Инфраструктура разрушена. С точки зрения производственных цепочек, там многие разрушены. Ну, там эти производственные цепочки, теневой экспорт угля сохраняется. Ну, это вот с точки зрения денежной, оно кому нужно? И Украине тем более. Поэтому Украина бы, украинские власти были бы рады, если бы Россия присоединила к себе Донбасс, только они, только при том условии, что украинские власти бы кричали: «Караул, нас ограбили», да, чтобы вот... Так бы они говорили, да, по-тихому, да-да-да, забирайте, а на весь мир кричали бы: «Караул, нас ограбили». Это для Киева бы идеальный вариант. А для России идеальный вариант, чтобы Киев взял на себя социально-экономический вопрос содержания, а Москва сохранила военно-политические рычаги. Ну, о чем, в принципе, и Минские соглашения. Но Киев категорически с этим не согласен. Поэтому, я думаю, опять же, никаких подвижек там не будет. Все разговоры про паспорта, они так и окажутся разговорами. А на Донбассе, к большому сожалению и большой трагедии оставшихся там людей, он будет продолжать оставаться такой...
Никому не нужной,
такой черной дырой.
С нами Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Сейчас уже пришло время для ваших вопросов и комментариев. Напомню, телефон 7373948, смс плюс 7925888948. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с телефонного звонка, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, здравствуйте, Павел, меня Андрей зовут. Я вот благодарен, кстати, Павлу, что редкий по вменяемости, логичности эксперт, блестящий анализ. У меня два вопроса коротенькие. Значит, если можно, расскажите о судьбе состояния интеграционного проекта российского, вот этого вот ЕАЭС. Да, ну, в общем, как складываются отношения
с Белоруссией, Казахстаном и так далее, да.
Да. Значит, особенно вот в контексте с Казахстаном происходящего. И второй вопрос. Чем угрожает для вот внутриполитической описанной ситуации возможный крах режима аятол в Иране и, собственно говоря, падение Мадура? Вот, спасибо большое.
Спасибо, принимается.
Угу. Спасибо большое за вопрос, Андрей. Ну, что касается состояния ЕАЭС, то там, как по всем внешнеполитическим направлениям, проект, конечно, заморожен, чтобы о нем не говорили. То есть явочным порядком там идет обмен в рамках новых этих механизмов правовых, идет взаимодействие, но расчет-то делался Москвой на то, что уж если это будет невыгодно экономически, то хотя бы это будет выгодно политически. Возрождение, это все-таки до Крыма была инициатива обнародована. Осень 2012 года, статья в «Известиях» Владимира Путина. Да, расчет был на то, что хотя бы пойдет какая-то политическая интеграция, такая мягкая, по образцу ЕС, там не по образцу СССР, когда раз все собрались, там отдали Москве все полномочия, хотя бы по образцу Евросоюза. Ничего этого не происходит. С политической точки зрения абсолютно никакой интеграции, даже мягкой, а с экономической точки зрения Москва недовольна, иначе бы у нас постоянно с тем же Казахстаном не возникали бы вопросы, и с Белоруссией бы не возникали вопросы. Так что проект заморожен, и по большому счету в Кремле на него уже, наверное, года два ставку абсолютно не делают. У нас сейчас страна находится в стратегическом одиночестве. Именно поэтому у нас эксплуатируется идея осажденной крепости, что Россия, по большому счету, одна. Даже есть и союзники в лице Белоруссии и Казахстана, но это союзники такие условные. Это не уже не братские республики, а это именно просто такие нормальные, крепкие союзники, от которых можно ожидать и проблем. Ну, а что касается краха режима аятол, я бы так неожиданный поворот, да, там, потряхивает Иран,
Ну, условно, говорить. Иран и Венесуэла, два в одном.
Да, Иран, ну вот с Венесуэлой скорее. С Венесуэлой там не очень хорошие процессы для России происходят. И они увязаны с тем, что происходит в Ливии и в Судане. Потому что что объединяет эти три страны? И Иран, как четвертую страну. Везде там есть нефть. А Москва с геополитической точки зрения, с точки зрения внешней политики, неплохой ход сделала в именно геоэкономике, не геополитике даже, геоэкономике, неплохой ход сделала, когда вписалась в это соглашение ОПЕК+. То есть Москва фактически подключилась к регулированию мирового нефтяного рынка. Это и геополитический инструмент, рычаг геополитического воздействия на те же Соединенные Штаты. Это и чисто экономический инструмент, извините, невысокий, но приличные цены на нефть, это денежка в российский бюджет. Поэтому Москва сделала ставку на активную политику в Ливии, на активную политику в Венесуэле и в Судане. Ну, там с Ираном особая ситуация, Иран он особняком держится. И если бы это все было реализовано, то, может быть, и соглашение ОПЕК+, оно в этом году заканчивается, будет продлено, нет, большой вопрос. Вот заканчивается, допустим, соглашение ОПЕК+, а у Москвы такие хорошие позиции и в Ливии, и в Венесуэле, и в Судане, да. И, может быть, уже не нужен ОПЕК+, может быть, Москва и без ОПЕК+, будет оказывать очень хорошее влияние на мировой рынок нефтяной, на цены. Цены на нефть — это цены и на газ, на трубопроводные, по крайней мере. Вот. А тут вот такая засада. Тут в Венесуэле режим Мадуро вот...
пошатнулся.
Ну, мягко говоря, да, пошатнулся. В Судане...
переворот.
Все, переворот. И в Ливии, поддерживаемой Москвой, в том числе Москвой, там тоже сложная коалиция, арабская коалиция тоже. Маршал Хафтар, он тоже, наступление его захлебнулось, там все очень неоднозначно. Да, новые нефтяные эти транспортные точки, узлы захватить пока не удалось. И вот она, эта концепция геополитического, точнее, геоэкономического блицкрига, она, мягко говоря, тоже застопорилась. Очень для Москвы неудобно, потому что Москва, конечно, как вот она осознала это свое стратегическое одиночество году в 15-16, когда наступило разочарование в Китае, ясно, что стало, что поворот на восток, это так и останется на словах, у Китая свои интересы, но она начала проводить такую достаточно политику, спорную с моральной точки зрения по западным стандартам, но с точки зрения эффективности такую... ну, достаточно, да, с определенной степенью отдачи, такая вот в тонкие места западной политики влезает, там, в ту же Ливию, где вот Запад вроде забил себе поляну, а потом потерял интерес, расслабился, там, на Китай отвлекся и все прочее, в ту же Африку, да, и где-то это вызывает вопросы, ну, с точки зрения эффективности, ну, вот так вот в это, не знаю, как это, просачивание, стратегия просачивания вот через эти вот поры, которые Запад оставил, но она определенный эффект оказывает, и вот пиком, наверное, это стратегии просачивания должен был стать этот геоэкономический нефтяной блицкриг. А тут раз по всем фронтам. Венесуэла почти все, Судан, ну, скорее всего, почти все, и Ливия под очень-очень большим вопросом. Так что, да, не очень большая неприятность для Москвы то, что происходит сейчас в Венесуэле и произошло в Судане, но очень большая неприятность даже не с точки зрения потенциально потерянных денег, вот этих займов и всего прочего. Там ставки даже повыше, чем те миллиарды долларов, которые Венесуэла должна России.
7373948, ну, пожалуй, последний звонок на сегодня. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Скажите, вот у вас есть уверенность, что к концу 2024 году не изменится порядок выбора президента, и у вас не складывается впечатление, что Владимир Владимирович Путин не знает, что делать со страной?
Спасибо, принимается.
Ну, что касается изменения порядка выборов президента, вероятность более 50%, что политсистема поменяется, в том числе и выборы президента, хотя, может быть, сам порядок выборов президента не поменяется, поменяется просто содержание института президента, там будут совсем другие полномочия, гораздо более скромные, чем сейчас. Что касается того, что делать со страной, нет, нынешняя власть, Владимир Путин прекрасно себя представляет, даже есть целая концепция, она называется стратегическое терпение. Концепция стратегического терпения. Нужно подождать, и все само собой наладится, как бывало уже не раз, как было во время кризиса 2008 года, 2014 года. То есть просто горизонт прогноза в 2014-2015 годах был 2-3 года, и в 2016 году казалось, что вроде, да, оправдалось там и Трамп, и Брексит, и еще пара моментов. Вот. В 2017 году оказалось, что нет, не оправдывает. 3 года это слишком мало. Поэтому сейчас горизонт прогноза, это, условно говоря, 2030 год. Нужно лет 10 стратегически потерпеть, а для этого нужны как раз вот те ресурсы, которые складываются в кубышку, про которые мы говорили, потерпеть, на случай того военного конфликта подготовить инфраструктуру, отмобилизовать население и его сознание, отсюда милитаристская пропаганда. А в течение 10 лет все само собой, оно изменится к лучшему, Запад окончательно ослабеет, а Россия сможет все-таки окончательно просочиться через те поры, которые у Запада к 30-му году серьезно расширятся. Поэтому представление о том, что делать со страной у Владимира Путина и нынешней правящей группы элитной, у бенефициаров нынешней политической системы есть. Я не утверждаю, что оно правильное, и, скорее всего, так эти расчеты не оправдаются. Уже в ближайший год-два наступит эпоха этапа высокой политической турбулентности. Но сейчас, на данный момент, по состоянию на апрель 2019 года, четкий план, что делать со страной, у нынешней власти есть. Но другое дело, что этот план не попадает в общественный запрос.
Ну и короткий вопрос, Виталий. Может ли транзит власти пойти по казахскому сценарию? Путину дается титул, похожий титул Назарбаева, Елбасы. Путин получает титул, например, отца России, сохраняет влияние на властные институции. А институты остаются в Совбезе. Перед уходом Путин назначает его президента. Или наша страна не готова к такому сценарию?
Власть была бы рада провести подобный сценарий, но момент уже упущен. Это можно было делать, идеально было бы делать в 2007-2008 годах, когда передали полномочия Медведеву. Вполне рабочий вариант был в 2014-2015, в начале 2016 года, когда были высокие рейтинги. Казахстанский сценарий, транзит, он может быть в условиях, высокого рейтинга, и, когда президент контролирует железно элиты и не имеет конфликта с внешним миром. По всем этим параметрам, во все эти параметры российская власть не попадает. И период для старта казахстанского варианта, он закончился 2 года назад.
Это был Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Спасибо, Павел. Приходите еще.
Спасибо.